Глава 15.
Дорса, плачущий дьявол. Замок клана, проект Ад.
«Мы в кризисе», — сказал Миргус в упор, глядя на Тау. «С этим надо срочно что-то делать».
«Да, босс», — поддакнула Тентакль. «Люди понемногу отваливаются. Нужен фан. Никому не интересно сутками дежурить на замковых таймерах».
Тао, хмурясь, открыл интерфейс сообщества, прошелся по вкладкам статистики. Его помощники были правы. За последние недели народ понемногу начал сбегать из клана. Падал средний онлайн, резко падало количество игроков, приходящих на объявленные рейды. Костяк проекта, несколько десятков задротов, давно знающих друг друга, пока держался. Но Тао знал, что скоро и они, от нытья, перейдут к конкретным действиям. Всему виной затянувшаяся фракционная война. Дом тьмы распался на множество враждующих осколков. Мятежники продолжали сопротивление. Их требовалось сдерживать и подавлять. Некоторые провинции уже несколько раз переходили из рук в руки. Помочь лояльным НПС, формально подчиненным Тао, он мог только с помощью клана. Постоянное сражение с НПС измотали его людей. В проект, славный своими ПВП-рейдами, игроки шли не за тем, чтобы ежедневно уничтожать фракционную непись. В этом нет славы, нет чести, нельзя пополнить килл-рейтинг достойными зарубами, которыми можно гордиться перед игровым сообществом. Дело осложнялось тем, что, вступив в войну на стороне Ананизарты, проект сначала настроил против себя Южную коалицию, возглавляемую Красными Фениксами, а потом и лишился всех союзников, неожиданно прикончив богиню. Тао не простили такого финта, и большинство игровых кланов теперь только рады были подложить им свинью. Проект Ад очутился в одиночестве, и это отчуждение изгоев тоже не нравилось его людям.
«Зачем вообще ты все это затеял?» — спросил Миргус. «Ради крови? Ну, ты ее получил. Как видишь, легче нам не стало. Что дальше?»
«Ты пропадаешь, клан разваливается», — упрекнула Тентакль.
Остальные лидер констпати, свой, миротворец, Иллит и Нестор, пока молчали. Но японец чувствовал в их взглядах немое осуждение. Проект всегда был боевым сообществом, объединенным его харизмой и волей. А сейчас он превращался в один из рядовых ПВЕ-кланов – крабов, озабоченных фракционной войной.
«Если нет времени заниматься кланом, зачем собирать людей вокруг себя?» – продолжал безжалостный Миргус. «В общем, Тао, нужно что-то решать».
«Есть конкретные предложения?» — устало спросил лидер проекта.
«Есть предложение бросить к чертям эту войнушку и вступить в ПВП-альянс. Там свои рейды, свои ивент-мейкеры, скучать не будем. Ну и наш клан тоже не последнюю скрипку там будет играть. Нам в свое время делали хорошее предложение, помнишь?»
Тао тяжело вздохнул. Мечты имеют обыкновение исполняться не так, как планировалось. Конечно, он не мог признаться своим людям, что он админ, глава группы разработки сферы, что на работе сложный период, требующий максимальной отдачи, что у него сейчас нет времени заниматься кланом. Йошито Ямато и сам чувствовал, что перешел Рубикон, пересек некую черту, когда люди стали для него пешками на игровом поле, а клан – инструментом проведения своей воли. Он понимал это, но не мог остановиться. Слишком многое было поставлено на карту. Работа, карьера, весь его образ жизни. Ключи. Все, что имело значение. Тао должен был добраться до одного из них, завладеть и изучить его свойства. Тогда, возможно, станет ясен источник загадочных перемен, охвативших сферу. Это настоящий вызов, и японец его молчаливо принял. Расследование странных событий в офисе сферы давало пищу для размышлений. Ямато не верил в случайности. Одновременно выйти из строя несколько дублирующих друг друга систем не могут. Это диверсия, сознательное преступление, спланированное и выполненное в нужный момент. Техники клялись и божились, безопасники подняли записи камер. Все было чисто. Никто не мог ничего понять. Пахнуло откровенной мистикой, восстанием машин, хитрой вирусной закладкой. Подобный сюрприз уничтожил рабочие компьютеры группы Балабанова, когда они только приступали к работе, спровоцировав нехилый пожар, охвативший половину офиса. Интуиция говорила японцу, что события подозрительно похожи и, скорее всего, связаны. Угадывался знакомый почерк неизвестного вредителя. Тао не мог гарантировать, что ЧП не повторится. Рисковать было нельзя. Оставалось всего два ненайденных ключа. И только одна зацепка. Кот. Тот самый торговец, случайно получивший ключ в форме меча. Единственный игрок, способный навести на след и упорно отказывающийся сотрудничать. Сейчас он явно готовил какую-то экспедицию, собирал людей и пешек, вел переговоры и закупал снаряжение. Его сопровождали первопроходцы и бестии, элитные игроки сферы. Кот явно опять затевал что-то, связанное с поиском ключей. То, что произошло в шестеренке, не должно повториться. Ключ обязан достаться разработчикам. И шестое чувство подсказывало японцу, что админ-ресурс использовать не стоит. Игровые методы в сфере работали на порядок эффективнее. Трудно было представить, чтобы интернет исчез у десятков игроков, раскиданных по всей планете.
«Давайте пока отложим этот вопрос», — вздохнул Тао, подняв голову. «Есть идея, мальчики и девочки».
«Какая, босс?»
«Давайте развеемся. Соберем небольшой ламповый рейд, как в старые добрые времена. 5-6 проверенных конст-пати. Есть очень вкусные цели на примете».
«Что за цели?» – деловито осведомился свой.
Тао ухмыльнулся, поправил повязку, закрывающую глаз.
«Вы их знаете», – сказал он.
Собрать рейд для вскрытия тайников древних класса «Великий» оказалось непростой задачей. Дело осложнялось отсутствием информации. Что-то знала Фейянна, что-то рассказал Дар, но полной картины не имел никто. Великий тайник был всего лишь третьим из донжионов подобного класса, обнаруженных в сфере миров. Доступа к двум первым не имелось. Один находился в зоне контроля азиатских владык, упоротых, повернутых на ПВЕ прогрессе задротов, второй захватил легендарный клан проклятых, с которыми тоже было все непросто. Первопроходцы подозревали, что таких стационарных тайников должно быть 5, по числу разрушенных миров, и каждый из них скрывает какой-то особенный секрет. На это указывали элементы лора из побочных квестовых цепочек, строки в описаниях предметов, скупые намеки в уцелевших аналах предтеч. Нам нужны были искатели, археологи, взломщики, антиквары и расхитители гробниц. Все, желательно, с навыком знания Кен-Эло и перком ген древних. Крайне сложная задача, учитывая редкость таких специализаций. Фейяна подобрала 4 кандидатов из первопроходцев. В их числе оказался и знакомый мне картограф Бонус. 2 пешек я выловил в гильдии наемников. С огромным трудом и за бешеные деньги. Вернее, 3, но о третьем стоило держать язык за зубами. Согласился принять участие и Алекс Ордер. Мой друг, рунный мастер, книжник и картограф, знаток языка древних. За ним... Привлеченные ажиотажем появились Валькирия и Пламень. Мои первые спутники по миру сферы. Мария, кстати, стремительно делала карьеру. Эббот, основной ПВЕ-рейд-лидер дозоров, пророчил умную девушку в свои замы. Ее муж, дварф, приодетый кланом, прогрессировал в мастерстве танка. Им нашлось местечко. Тех, кому я мог доверять, было не так много. Но участников, особенно имеющих ген древних, катастрофически не хватало. Кроме меня, он оказался только у одного из первопроходцев, колоритного драконида с устрашающей внешностью. Всего 2, а нужно было минимум 5. Именно сейчас я осознал, как мне повезло на старте игры с выпавшей особенностью. По статистике, редкие перки доставались одному из сотни, но на практике найти игрока или НПС с геном древних было отнюдь непростой задачей. Они или очень быстро оказывались в кланах, или не афишировали свои способности. Я развернул через левые аккаунты целую кампанию на офф-форуме игры, привлекая добровольцев. Но все поклевки были слабыми или ложными. Желающие отправиться с нами находились, и у некоторых даже действительно имелся ген. Но не подошел ни один игрок. Большинство хотело знать весь расклад. Что, куда, зачем, с кем. А эту информацию я, по понятным причинам, не мог озвучивать. Те, кто соглашался в темную, отсеивались при дальнейшей проверке. Кто-то имел мутный килл-рейтинг, намекающий на возможный внезапный прилет друзей. Остальные были просто полными нубами или темными лошадками, явно представляющими интересы своих сообществ. Мне, напротив, требовались люди с рекомендациями и чистой репутацией, но найти таких за пару дней оказалось нереально. Феянна предложила выход – привлечь к делу НПС. Парадокс, но в сфере они были более достойны доверия, чем большинство игроков. В поисках мы опять отправились в верхние миры. Там находился аудиториум, один из крупнейших университетов сферы миров, готовивший мастеров по множеству дисциплин. От археологии до высших областей магических искусств. Попасть туда так просто было невозможно. Но благодаря связям лидера первопроходцев, нам удалось найти в аудиториуме новых рекрутов и убедить их присоединиться. Не знаю, что бы я делал без помощи Феянны. Так мы обнаружили еще 5 НПС, подходящих для экспедиции. Археолога, антиквара, скаута и целителя с бойцом. Причем милашка Оэннифер и задира Эдвин оказались носителями так необходимого нам гена. «Беллиссимо!» – как иногда восклицал мой папаша, когда удавалось задуманное. В таком составе почти 30 разнокалиберных бойцов, считая НПС, пешек и бестий, уже можно пробовать выдвигаться. Бестии. Лу и ее команду пришлось немного обмануть. Не было выбора. Могла потребоваться их помощь в бою. В общем, я неохотно признался, что в Стургии, возможно, находится один из 2 до сих пор не обнаруженных ключей. Наглая ложь, естественно. Но они использовали меня, почему бы мне не использовать их? Что я рассчитывал делать, если мой обман вскроется? Да ничего. Захотят уйти, скатертью дорожка. Может, отвяжутся, наконец. Неумолимо тикал таймер квеста Фредерика. Нефритовая фигурка кота ждала своего часа в адвентаре. Оставалось меньше 5 дней. Первое впечатление от Стургии – уныние. Тусклый багряный фонарик солнца, окрашивающий в кровавый оттенок бесконечную пустыню. Красноватые дюны, убегающие за горизонт. Изредка из-за барханов вырывались черные клыки скал или остовы каких-то таинственных развалин. Пронизывающий до костей ветер гонял песчаные смерчики по безжизненным пустошам. Дар рассказал, что именно таким был весь известный континент Стургии. Искатели Хирда разведали его примерно на треть, достигнув огромного горного массива. Пустынное плато заканчивалось ужасающим обрывом, переходящим в переплетение скалистых каньонов, напоминающее марсианский пейзаж. В его глубине первооткрыватели наверняка ждали загадки и тайны. Дар неохотно признался, что там есть и растительность, и жизнь. Наверняка несколько форпостов его клана в сердце континента вели исследовательскую деятельность, изучая ресурсы и НПС-фракции закрытого мира. Нам показали лишь 1. Бродячие дикие племена одноглазых великанов, странствующие по пустошам. Их внешний вид и мировоззрение не внушали никакого оптимизма. В общем, единственной жемчужиной, обнаруженной в Стургии, оказался Эрроган. Обширные развалины крепости древних. Мы приближались к нему на одном из летающих кораблей Хирда. Дар строго-настрого запретил использовать свой воздушный транспорт. То ли боялся, что первопроходцы без спросу улетят исследовать континент, то ли еще чего. Крепость была циклопической, в прямом смысле этого слова. Внутри пятиугольника разрушенных стен мог уместиться целый город. Морщинистые волны песка занесли ее, скрыв большинство следов бушевавшей здесь когда-то битвы. То, что виднелось на поверхности, казалось вершиной айсберга, большая часть которого скрыта в толще песка. Стены, сложенные из черного камня с багровыми прожилками, горделиво возносились на 100 метров. Даже полуразрушенные, зиявшие многочисленными проломами, они производили впечатление зловещего величия. В центре, помимо прочего, возвышалась огромная пирамида, очень похожая на зиккурат древних, увеличенный в 10 раз. Ее большая часть была снесена каким-то исполинским ударом. Место разлома поблескивало голубой пленочкой инстанса. Я поежился. Вокруг огромной пирамиды заметил 4 каменных пьедестала, очень похожих на троны колоссов, К счастью, они были пусты. Гигантские творения древних отсутствовали. Или пали в бою, защищая крепость от врагов. Сюда, согласно преданию, вторглась армия богов, стирая с лица сферы цивилизацию предтеч. В процессе бушевавшей войны мир Стургии был опустошен, а жизнь сохранилась лишь на его окраинах. В любом случае, мы прибыли. Корабль Хирда высадил нас неподалеку от Эррагана, в аванпосте, организованном игроками, осваивающими подземелье. Там, по словам Дара, имелось все необходимое, включая точку привязки. Аванпост — это тот же форпост, но с ограниченной возможностью апгрейда. Главное отличие — отсутствие территориального влияния и ряда ключевых зданий, типа башни магического щита. Аванпосты игроки строят там, где постройка нормального форта невозможна из-за близости стационарного донжиона, границы чужого суверенитета или из-за особенностей ландшафта. Вроде бы он дороже по содержанию. С тактическим строительством в сфере много нюансов. Такая игра в игре. Я никогда особо не изучал все ее заморочки. Хирдманов в укреплении оказалось немного. Мы прилетели на астральном корабле Хирда и были заплюсованы для них, так что наше появление не вызвало ажиотажа. Внутри ничего особо интересного не было. Построенные вокруг центрального кипа функциональные здания, храм, кузница, мастерские, многочисленные склады, казарма для НПС гарнизона. Преобладал все тот же зловещий черно-багровый камень. Видимо, материал для отстройки добывали прямо возле донжиона. Небольшая двухэтажная таверна с гостиницей наверху нашлась на площади, совсем рядом с местным рынком.
«Глушь», — емко констатировала Фейянна, обводя взглядом импровизированные торговые ряды, за которыми скучали несколько НПС, из числа пешек или завезенных сюда по контракту.
«Делаем привязку камня душ, тут будет наша база. Неизвестно, сколько придется вайпаться».
«Интересно, у них тут нормальный мастер есть броню чинить?» — пробасил Пламень.
«Вывеску кузницы видел, но цену могут заломить, факт. Мы же не местные». Я тем временем достал из инвентаря фигурку Фредерика и активировал декомпрессию, выпуская кота на свободу. Наверное, соскучился уже, бедняга. Черная зверюга, шлепнувшись на землю, первым делом недовольно мяукнул, оглядевшись. Чихнул. Брезгливо отряхнул лапы от пыли. Держался он не дать не взять, как аристократ, волею судеб, оказавшийся в трущобах. Даже Лу приподняла бровь, наблюдая, как наш живой компас осваивается, принюхивается, как он с достоинством, вытянув хвост струной, направляется в сторону входа в таверну. Содержателем гостиницы-таверны оказался, конечно, дварф. Хирд не изменял себе. На нас он уставился, словно на выводок, давно покинувших отчие подземелья и шлявшихся не весь где нерадивых отпрысков. Однако зарегистрировал и выдал ключи от номеров, как положено. Плюсы от дара давали нам временное дружеское отношение, в том числе и от НПС-мемберов Союзного Альянса. И это следовало использовать на полную катушку. Пока наши делили номера, размещались и изучали местные достопримечательности, я тихонько следил за Фредериком. Согласно тексту квеста, кот сможет привести к Вельди, окажись они в пределах одной локации. Если она в Эррогане, как утверждало прорицание Олафа, навык должен сработать. Кот вел себя странно. Обойдя таверну по кругу, под столами, он неожиданно снова вышел к барной стойке и мягко вспрыгнул на нее. Зашипел на шикующего трактирщика, грациозно переместился мне на плечо.
«Ваш кот, господин Хот-кот!» — возмутился дварф. «Будьте любезны, присматривайте за ним!»
Он протер и без того блестящую стойку. Фредерик демонстративно фыркнул. «Прошу прощения, любезный», — сказал я, пользуясь моментом. Золотая монета с хомяком на реверсе закружилась по стойке, свалилась прямо на раскрытый гроссбух, в который дотошный НПС записывал имена всех постояльцев. «Это вам за беспокойство. Хочу спросить, не происходило ли тут чего необычного в последнее время? Небольшой подкуп почти всегда дает маленький плюс репутации и развязывает многим НПС языки. Дварф оказался не исключением. Сделав суеверный жест, отгоняющий зло, он вопросительно уставился на меня.
«Не видели девушку тут? Не местная. Человек, блондинка», — тихо спросил я.
«И вы туда же», — махнул рукой трактирщик. «Все как с ума посходили. Говорил я, не трогайте ее».
Я чуть не подпрыгнул. Он явно что-то знал о Вельде. Она появлялась здесь. Дворф рассказал мне интересную историю. Девушка, по описанию похожая на Вельде, действительно побывала в аванпосте Хирда, причем именно в таверне. Фредерик не зря привел нас внутрь. Она появилась посреди ночи, когда зевающий трактирщик дремал за стойкой, а в зале допивали свое пиво двое подгулявших игроков. Девушка, по словам Дварфа, попросила воды и дорожных припасов. Сухпайки, пользовавшиеся популярностью у путешественников, спрессованные пластины меда, ягод и орехов, продавались в таверне, а девушка оказалась какой-то странной, хотя объяснить странность трактирщик не мог. Он мотал головой, тряс бородой и постоянно делал знаки, отгоняющие зло. Впрочем, затем все прояснилось. Двойка хирдманов заинтересовалась необычной гостьей. То ли из-за внешности, то ли начали разбираться, как чужая нейтральная НПС смогла проникнуть в охраняемый периметр аванпоста. Они попытались ее разговорить, а получив отказ, задержать. Вельде парализовала обоих, мгновенно и без осложнений, не моргнув и глазом, как выразился рассказчик, заморозив опытных игроков на несколько минут, и спокойно ушла, не забыв поблагодарить Дварфа. Конечно, уязвленные игроки не смогли этого так оставить. В клановом канале, они, очевидно, принадлежали к одному из многочисленных крабских кланов Хирда, кормящихся в окрестностях Эррогана, поднялся переполох. На необычную непись, посчитав ее странствующим квестодателем, а то и триггером какого-нибудь динамического события, тут же собралась разношерстная компания. И настроены они были весьма серьезно. Хирдманы перехватили Вельде на полпути ко входу в центральную пирамиду Эррогана. Тот самый тайник древних. Трактирщик не знал подробностей, но слышал, чем все закончилось в итоге. Вельде положила всех, кто пытался остановить ее. Крупная девушка-вендор с профой алхимика играючи вынесла тиму опытных игроков и спокойно ушла туда, куда хотела. Исчезла за голубой пленкой инстанса класса «Великий», еще не покорившегося ни одному рейду. Я почувствовал, как по спине побежали нежданные ледяные мурашки. Кажется, и Сивилла из Эйра, и Олаф были правы. Это существо не могло быть Вельде не элит. Через полчаса у меня на руках были ники игроков Хирда, принимавших участие в том инциденте. А чуть позже — несколько посмертных видеороликов. «Псионика. Мощнейшая псионика. 7-9 ранг Школы Разума», — констатировала Фейянна, с которой я вечером поделился новостью. «Обрати внимание на это заклинание. Очень похоже на ментальный шторм, но преобразованный, усиленный каким-то артефактом. Урон вообще зашкаливает, уровень грандмастера не меньше». На видео, несомненно, была запечатлена Вельде. Качество и ракурсы съемки оставляли желать лучшего, но того, что сохранилось, было достаточно. Я узнал ее, даже в незнакомом дорожном костюме, скрытую маскировочным плащом. Мелькнули высокие шнурованные сапоги, бледный обрез лица в ореоле светлых волос. Несомненно, это была Вельде не элит, по крайней мере, ее тело. Выражение лица на остановленном кадре мне не понравилось. Девушка была абсолютно спокойна. Только целеустремленность и ни малейшего признака волнения. Лицо принадлежало Вельде. Выражение на нем создавало впечатление, что это чужой, незнакомый мне НПС. «Энергичная малышка», задумчиво сказала Фейяна, просмотрев посмертные ролики хирдманов. «Хотела бы я взглянуть на нее через зрачок истины. Обрати внимание, вокруг вспыхивает какая-то аура, видишь?» Приглядевшись, я действительно заметил странный колеблющийся силуэт. Призрачное отражение, окутывающее девушку второй кожей. Оно проявилось только в момент, когда ее начали всерьез атаковать, и тут же исчезло. «Какая-то защита?» «Напоминает зеркальную кожу», — спросил я. «Да, что-то похожее, но не то. Слушай, нам нужна консультация хорошего специалиста. У меня есть один знакомый. Могу отправить твое видео.
Он хотя бы расшифрует скиллы, будем знать, чего ждать».
«Отправляй», — разрешил я. «Предупреди только, что не для публичного распространения, а то Хирт нас сожрет».
«Еще бы комбат-логи достать», — мечтательно прищурилась Фэй. «Может, поговоришь, скинут?»
«Вряд ли», — поразмыслив, ответил я. Дар и так стал задавать много неудобных вопросов. Я опасался, что он сложит одно с другим и вычислит, ради чего мы здесь. Все козыри в мире Стургии в рукаве у Хирда. Они могут использовать наш рейд как таран. А потом с Хирда станется в финале внезапно опередить и добраться до приза первыми. Это сфера, и доверять тут нельзя никому, даже своей тени.
Ночью лезть в крепости хирдманы категорически не советовали. По их словам, там срабатывала куча триггеров на спавн на какой-то нечисти. Пробиваться через орды разъяренных призраков мог только крепкий, соответствующе укомплектованный рейд. Тратить расходники и напрасно испытывать на прочность нашу разнокалиберную компанию не хотелось. «Начнем завтра, на рассвете», — сказал я.